Военный совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрый день. Меня зовут Алексей Дурново. И у нас сегодня вот какой гость. Приветствую Анатолия Концелова, начальника Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Анатолий Георгиевич, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Будем говорить о жизни училища, но не только об этом. Анатолий Георгиевич, я вот с чего хочу начать. Ну, собственно, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище – один из самых известных вообще военных вузов в стране. Расскажи, мы с вами довольно часто встречаемся и разговариваем об этом, о жизни училища, но все-таки чем живет училище вот в последние месяцы?
Ну, какие, наверное, все люди, конечно же, и все учебные заведения. Живем, конечно, активной жизнью. И вот хотелось бы отметить, что эта жизнь, она является продолжением тех требований, которые предъявляет нам эта жизнь. И та профессия, которую мы даем нашим выпускникам, она, конечно же, само собой подвергает тому, что человек должен быть в постоянном тонусе и постоянной учебе. Самообразовании, самосовершенствовании. Это процесс очень сложный и нескончаемый.
Угу. Ну, давайте, я к чему клонил, что близится 9 мая, парад Победы, в котором, насколько я знаю, ваше училище традиционно участвует. Вот как в этом году ваше участие?
Да, конечно, мы в этом году имеем честь в составе полка парадного расчета воздушно-десантных войск представлять и училище, и воздушно-десантные войска на параде Победы в честь 72-й годовщины со дня Победы над немецко-фашистской Германией. Это, конечно же, дань нашего уважения и нашего почета нашим ветеранам, которые отстояли этот тот зыбкий мир, который висел на волоске на тот момент. И, конечно же, вот Красная площадь, она овеяна силой. Силой истории, силой воина-победителя. И каждый курсант, конечно же, с достоинством и честью представляет себя лично, наше училище на этом параде. Для него это огромная гордость, огромная радость. И несмотря на требования, предъявляемые каждому участнику парада, я считаю, что у нас все курсанты нашего училища достойны того, чтобы представлять на параде Победы воздушно-десантные войска, ну и в целом наши вооруженные силы, так как это очень патриотичные, сильные, уверенные молодые люди, которые свою уже жизнь хотят посвятить делу защиты Родины. И именно в этот момент, момент начального их становления, оно именно пойдет на пользу его становления как личности, потому что дух воина-победителя должен быть и в нынешнем поколении у каждого курсанта, будущего офицера.
А расскажите, пожалуйста, по каким критериям вы отбираете курсантов для участия в параде? Ведь наверняка много желающих. Как отобрать вот нужное количество из них?
Знаете, у нас учебный процесс так построен, что по большому счету мы можем предоставить возможность всем участвовать в параде. Но это становится не просто обыденностью, а это действительно становится подготовкой. И тот рейтинг, который есть у курсантов за их учебу, я уже не говорю о том, что они все патриотичны и преданы Родине, это само собой. Но здесь встает вопрос, конечно же, их личной внутренней дисциплины, самообразованности, желания, стремления, внешнего вида. Вот. И в конечном итоге, я так скажу, что в принципе все курсанты вот за те 5 лет, которые у нас учатся, они один раз хотя бы имеют право и возможность участвовать. И этого они добиваются именно своим старанием и своей учебой.
То есть у вас такая ротационная система, потому что я знаю, что в некоторых вузах там уже есть такие многократные участники парадов, и там, как правило, одни и те же. А у вас, я так понимаю, вы стремитесь к тому, чтобы каждый поучаствовал.
Да, однозначно я стремлюсь к тому, чтобы все поочередно имели такую возможность участвовать на параде Победы, и это является залогом их личного самообразования.
А как вот готовят уже отобранных курсантов, как готовят к участию в параде?
Ну, конечно, требования на параде, они очень серьезные и должно выдерживаться, соответственно, стать, уверенность, равнение, энергия, сила вот, прохождения. И добиться того, чтобы все шеренги, вот, они шли одновременно с широким, мощным шагом, именно вот с этой мощью. Конечно, это тяжело добиваться, и поэтому это требует многочасовых тренировок каждый день. Угу. Так же, как и в том же спорте, так же, как и в учебе. Просто так ничего не достигается. Нужно все, вот, чтобы вот весь парадный расчет он был как одно единое целое, как один коллектив. Одна высота поднятия ноги, один поворот головы, одно положение всех оружия. Это, я так скажу, что это не достигается вот одним объяснением, не достигается там несколькими упражнениями. Это достигается, конечно же, вот именно вот методичностью подготовки и сознанием каждого стоящего в строю, что оно должно быть так. И уверенностью в том, что это делается не просто так, а это делается непосредственно для их личного, вот, в том числе и самообразования, как в последующем тех же молодых бойцов или же контрактнослужащих научить за более короткий срок участию в том или ином мероприятии, в торжественном мероприятии, не обязательно там на параде, а в любом мероприятии, которое должны представлять военнослужащие. Это дисциплина, это стать, и, естественно, вот, конечным итогом всей работы является он в том, что, вот, как я по завершении парада 9 мая смотрю на них и говорю, вот мне приятно, что вот, ребят, за последние 2 месяца вы действительно повзрослели, возмужали, и у вас черты даже лица изменились, не говоря уже внутреннего состояния характера. Это не простые слова, поверьте. Это просто мое личное наблюдение и это уверенность в том, что именно это так.
Вот если немножко как-то детализировать, да, выправка, там есть разные методы вот, выпрямления спины. Ходят с палками они вот за спиной или уже сейчас другие методы какие-то, другие методики существуют?
Ну, для индивидуальной подготовки, конечно, можно это предусмотреть. Можно брать тот же автомат за спину, можно высоким подниманием ноги, подготовительными упражнениями. Методика очень большая, и разнообразие мы ее показываем нашим участникам, будущим командирам, которые это берут себе на вооружение, и они себе ее помечают, записывают, и, естественно, по итогам всех прохождений тренировочных мы тоже проводим детальный разбор с видео, так сказать, фиксацией, где кто что не делал. Даже где-то и себе лично я всегда смотрю, так как иногда бывает, что определенные не нотки самоуверенности, а нотки, может быть, маленькой несобранности. Поэтому никому, нигде, никогда нельзя, мои люди военные, поэтому нельзя самоуспокаиваться. Нужно постоянно над собой работать.
А вот по времени как распределяется подготовка к параду? Вы, вот, когда начинаются отборы, когда уже начинаются тренировки отобранных?
Ну, отбор мы начинаем где-то с 1 сентября, с начала учебного года. Производится отбор личного состава для участия парада, их ранжировка в соответствии с парадным расчетом. И в последующем, последовательно, начинается подготовка. Мы ее проводим 3 раза в неделю по 1 часу. Вот, это, в принципе, достаточно до Нового года. И после Нового года уже продолжаем это с учетом того, чтобы не было срыва у учебных занятий и наших, как говорится, профессиональных всех мероприятий, связанных с полевыми выходами, совершением парашютных прыжков и так далее, участием в других мероприятиях. Ну, а уже активная фаза слаживания начинается уже с выездом непосредственно здесь на парадную площадку, непосредственно перед участием, где-то за полтора месяца до Парада Победы. И здесь наряду с проведением тренировок мы продолжаем в том числе и учебный процесс обучения личного состава, курсантов, в том числе и остальным предметам.
Я знаю, что вы сами многократный участник парадов. Скажите, пожалуйста, вот как адаптируются курсанты, вот уже когда доходят до репетиции на Красной площади, легко ли адаптироваться к необычной достаточно брусчатке Красной площади?
Да, на самом деле, конечно, брусчатка, она достаточно ровная, и с учетом уже полученных навыков именно строевой подготовки, она уже не влияет никак. Это, наоборот, только подстегивает, потому что вот стены нашего Кремля, значит, брусчатка Красной площади, она уже вдохновляет. И, конечно же, делает это состояние самих участников гораздо выше того, чтобы, ну, как-то на что-то волноваться или к чему-то адаптироваться. И немаловажно, конечно же, с учетом подготовки нарабатывается большая физическая сила, большая мощь, так как мы идем большим широким шагом, требующие, конечно же, вот и все эти 250 метров, требующих именно физической выносливости. Ты не будешь улыбаться, как, пока не будешь чувствовать запаса прочности. У тебя есть сила, у тебя есть уверенность, есть запас прочности, и тебе будет это легко даваться, тебе будет идти легко, ты будешь улыбаться. А если у тебя силы нет, ты пытайся улыбаться, не пытайся улыбаться, все равно у тебя не получится это.
А если не секрет, сколько раз вы уже в парадах участвовали?
Я лично участвовал 6 раз.
А училище?
Училище 11 раз.
Я напомню, что Анатолий Георгиевич Концевой у нас в гостях, начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Анатолий Георгиевич, а как вот подготовка к параду вписывается в учебный процесс?
Конечно, вписывается. Мы вносим это все в учебную программу, в учебный план и корректируем. Конечно же, вольности такой, чтобы просто выделить время для парада, у нас нету. И поэтому, во-первых, у нас эта нагрузка распределена среди всех курсантов нашего училища, и как гордость, и как личная подготовка, и с другой стороны, как уравновешивает баланс в часовом эквиваленте всего параметра учебной программы. У нас 10 800 часов, мы все 10 800 часов должны пройти каждый курсант обучения. Угу. И где что, кто не успел, приболел или там участвовал, он это обязан наверстать. И, естественно, мы эти часы доучиваемся за счет перераспределения и добавления часов в другие месяцы. Допустим, в том числе и в послеобеденное время по 2 часа. Что, в принципе, не отражается на качестве.
То есть участие в параде от учебы не освобождает?
Нет, ни в коем случае. Часть программы мы здесь овладеваем непосредственно во время непосредственной подготовки, а часть программы переносим и ее дополнительно вкладываем в учебную программу непосредственно в пункте постановления дислокации.
А бывает такое, вот прошел День Победы, и курсанты, отучавшиеся в параде, ну вот в эйфории некоторые от этого, и дальше у них начинаются уже проблемы с учебой после этого, потому что вот такой вот прилив положительных эмоций, который там иногда бывает боком выходит. Случается такое вот?
Ну, несомненно, люди молодые, эйфория, она тоже присутствует, и категорично говорит, что такого нет, конечно, нет. Но для этого есть армия, есть дисциплина, есть порядок. Если у кого-то эйфория появляется, естественно, это есть мои командиры, чтобы своевременно ее предчувствовать. А эйфория, она, естественно, приподнятость этого настроения, тем более, вот, что говорит даже сейчас, весна берет свое, тепло отвоевывает у прошедшей зимы, а в мае месяце уже все распускается, весна. Красиво, здорово. Поэтому, конечно, это состояние, наоборот, помогает людям жить. И это залог, как бы, на будущее время. Поэтому здесь это, главное эту эйфорию правильно направить и правильно объяснить, и объяснить молодым людям, для чего она создается. Вот тогда она только во благо идет.
Ну, давайте вернемся к теме училища. Начнем, наверное, с того, что уже совсем скоро у вас, я так понимаю, очередной набор. Каковы условия приема в этом году и какой вы конкурс ожидаете?
Условия набора, конечно, на нашем сайте, и все заинтересованные молодые люди, их родители, конечно же, могут посмотреть и оценить свои возможности, так как конкурс нашего училища всегда был, есть и будет большим, не меньше 6 человек на место, вот непосредственно уже в училище. И это, конечно же, большая ответственность молодого человека. Прежде чем выбрать свою будущую профессию, он должен правильно соизмерить, нет ли у него ноток романтики в том, что романтика, конечно же, это хорошее состояние, но нужно изначально смотреть именно с тяжести ответственности и личной готовности к тому, чтобы всю свою жизнь посвятить службе. А это очень тяжелый, ежедневный, нерегламентированный труд. И это ответственность за людей, тебе отданных в подчинение. У них у всех тоже есть родители. И это вот огромная ответственность за судьбы веренных тебе на данный момент людей. Она, конечно же, должна подчеркивать сознание и профессионализм вот будущего командира, офицера, который, естественно, должен вот это себе такую планку поставить.
Ну, смотрите, я вот к чему клоню. Вот сейчас школьник услышит наш эфир, да, старшеклассник, захочет поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Что ему делать? Ему какие экзамены сдавать? Куда потом направлять документы? Как ему себя вести, чтобы попасть к вам?
Ну да, если сейчас слушают родители и будущие, так сказать, абитуриенты, хотящие поступать, а также военнослужащие, которые служат и хотят поступать в наше училище, ну, в плане небольшого ликбеза, я хотел бы подчеркнуть первое, что все, кто хочет, есть неписанное правило, все, кто хочет поступить в наше училище, они поступят. Так как желание и стремление человека, оно направляет его. Целеустремленность, она никуда не девается, она все равно вознаграждается в последующем. Временными показателями, да, поставлены в том, что молодой человек имеет право поступать до 22 лет, военнослужащие, отслужившие до 24 лет, ну, а те, которые служат сейчас по контракту, они имеют право поступать до 27 лет. И при этом нужно понимать, что действие единого госэкзамена по той или иной специальности, оно годно в течение 4 лет. И, соответственно, те баллы, которые мы выставили, у нас они являются, как и федерально установленными базовыми данными, за исключением. У нас особые требования – это к физической подготовке. У нас 50 баллов установлено. И временные, и оценочные показатели, они, конечно, ну, не такие уже большие, но вместе с тем требующие качественной подготовки. Ну, например, для ребят, если мы оцениваем подтягивание, это минимум, минимальный пороговый уровень, это 10 раз. 100 метров пробежать должен 13,9. И 3 километра должен пробежать не ниже, чем 12 минут 25 секунд. Угу. Если девчат говорим, то про девчат у нас стоит пороговый минимум отжимания 12 раз. Бег 100 метров не ниже, чем 17,2. И, соответственно, бег 1 километр не ниже, чем 4 минуты 25 секунд. И вот тот, кто хотя бы одну секунду, одно подтягивание не доберет или сделает его неправильно, ну, соответственно, оно не засчитывается, то мы выставляем оценку неудовлетворительно. Это тот базовый уровень физподготовки, от которого отталкиваются мы отталкиваемся от своей подготовки. И, соответственно, с каждым годом обучения этот уровень растет и совершенствуется. И, конечно же, они уже, подходя к пятому курсу, они должны выйти специалистом в области ведения рукопашного боя, специальной подготовки, обязательно выполнить норматив и пробежать марафонский бег 42 километра, суточное ориентирование, ну и требования высшего уровня физической подготовки и выполнить не ниже первого разряда по видам спорта, как по военно-прикладным, так и по другим видам, считающимся олимпийскими в том числе.
Подожди, а плавание сдают у вас?
Плавание, да, мы планируем сдавать, но для этого нужно создать условия. Сейчас у нас прием проводится в учебном центре. Мы внесли плавание. Оно, конечно, не является для нас суперрекордным. Там у нас получается для ребят это нужно там в пределах 2.35 проплыть. Это вполне нормальный, хороший.
100 метров?
Да, 100 метров. И для девчат там 3 минуты 30 секунд. Вот. Поэтому нужно готовиться в том числе и плавание, так как у нас в программе обучения этот вид, он тоже профилируется, делается. Но мы отталкиваемся от того, чтобы молодой человек умел плавать, или девушка. И в дальнейшем мы его будем за счет имеющейся базы у нас на данный момент имеется уже два бассейна. Один 25-метровый, второй 50-метровый. Поэтому у нас ничего не мешает в последующем им развиваться и расти, и в том числе... В дальнейшем буду рассказывать, конечно же, универсальности подготовки, поэтому наш выпускник должен быть подготовлен и способен находиться во всех средах. И под водой, и на воде, и на земле, и в воздухе, и в горах. Везде он должен за время обучения себя провести, акклиматизироваться и почувствовать.
У нас восстановлен же в стране комплекс ГТО. Вы учитываете, вот если приходит человек, который сдавал ГТО, это как-то учитывается?
Да, у нас предусмотрены дополнительные бонусные баллы для поступающих. Они оцениваются не выше 10 баллов. Это для категории имеющих, конечно же, очень высокие спортивные достижения на уровне мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, первых разрядов по циклическим видам спорта. Вот. Ну, я уже не говорю по чемпионов и призеров различного рода высших, как говорится, наших соревнований олимпийских, их чемпионатов мира, чемпионов Европы. Это первая категория. Вторая категория – это люди, закончившие среднее образование с отличием. Далее, имеющие очень хорошие показатели по олимпиадам в различных видах, вот, отмеченные. Вот, поэтому мы в пределах 10 баллов этой категории, конкурсная комиссия рассматривает каждого персонально и, естественно, добавляем. Ну и каждый абитуриент, он, конечно же, вправе это заявить, спросить. И, естественно, наша обязанность объяснить каждому абитуриенту его права на поступление в училище и его критерии, которые они есть на данный момент. И мы, естественно, доступны. Я лично нахожусь там, например, ту же физическую. Конечно, все экзамены лично охватить не могу, но, допустим, физическую подготовку я сам лично охвачиваю. На всех экзаменах я смотрю за экзаменами по физической подготовке.
Мы сейчас прервемся на 5 минут. Короткие новости и реклама нас ждут. Никуда не уходите, потому что вернемся потом и продолжим военный совет.
Военный совет. Военный совет.
Программа «Военный совет» продолжается. Переходим ко второму тайму. Алексей Дурново по-прежнему в студии. Говорим о Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище с его начальником Анатолием Концевым, генерал-майором. Анатолий Георгиевич, еще раз здравствуйте. Вы проговорились и по поводу нашего коронного вопроса о том, набираете ли вы девушек. Я понял, что набираете. Расскажите, пожалуйста, на какие специальности и в каких количествах?
У нас ежегодный набор, и в этом году не исключение, составили 15 человек, девушек, на поступление по специальности инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. Выходят они командирами подразделений связи и автоматизированных систем управления. И, конечно же, это отдельная категория, которая у нас проходит обучение, но наравне с ребятами и со второго курса, в том числе и по физической подготовке, они ничем отличаются от ребят и не должны отличаться. И даже вот сейчас олимпиада по военно-профессиональной подготовке, которая у нас в стенах училища будет проходить среди всех высших учебных заведений, в том числе и команда девчонок участвует в этой олимпиаде. Она такая насыщенная и в спортивном, и в тактическом режиме, и в стрелковой подготовке. Угу. Поэтому здесь исключений нет. Но для девчат разом коронный вопрос. И так как очень большой конкурс, конкурс не только в наше училище, наверное, во все училища среди девчат, так как немного мы мест даем для поступления девчат, составляет примерно 20 человек на место. И вот по прошлому году, если судить, то у нас, конечно же, поступили очень образованные девчата, целеустремленные, спортивные. Достаточно сказать, что 6 из них из 15 золотой медалью, 3 серебряной медалью поступили. Это говорит о том, что уровень их образования, подготовки очень высокий. Ну и самое главное, что они многогранно развиты.
Угу. Если уже мы говорим о специальностях, вообще, в принципе, по каким специальностям проводится обучение в училище?
Ну, специальностей много. Выбор, он тоже у нас размещен на сайте. У нас, если разделить по специальности, а по специализациям побольше. Специальности у нас следующие. Управление персоналом, перевод переводоведения, вторая. И третья – это информационные технологии и специальная система связи. А уже внутри специализации, ну, у нас здесь подразделяется по управлению персоналом. Здесь много разновидностей, начиная с командира парашютно-десантного, десантно-штурмового взвода, взвода подразделений горных, взвода морской пехоты, взвода воздушно-десантной службы, ну и так далее.
Скажите, пожалуйста, вот у нас есть еще такой большой пласт вопросов, он называется материально-техническая база училища. И насколько я знаю, у вас построено большое количество всевозможных объектов для обучения. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.
Требования современного взгляда на войну, требований непосредственно развития форм и способов ведения боевых действий, они, конечно, и нас подталкивают к тому, чтобы мы учили подчиненных, уже на данный момент будущих офицеров, вот, воевать именно максимально приближенно к условиям боевым. Конечно же, боевую обстановку ничем не заменишь. Но с учетом вот того опыта, который имеет парашютно-прилательский состав, боевого опыта, вернуть в нее различными способами и методами возможно и нужно. И, конечно, ну, создавать дух требовательности и нетерпимости к безразличию и постоянной требовательности к себе, о чем я тоже постоянно акцентирую внимание. И вот именно постройка учебно-материальной базы, конечно же, является той составляющей частью, на которой можно это рассматривать. Естественно, за столом, там, за партой, на пальцах ничего не объяснишь. Нужно ввергать человека в обстановку. И учебный процесс в училище построен таким образом, что знания и умения мы даем, так сказать, в пункте постоянной дислокации. Это в Рязани на двух территориях училища. Вот. А закрепляем умения и уже даем им навыки в их подготовке, это непосредственно в нашем учебном центре, который находится в 50 километрах от Рязани. И вот грамотное сочетание аудиторных занятий, лабораторных, с практическими в поле, в лесу, это создает вот хорошее, уникальное такое унифицированное многогранное и подготовку. И вот когда мы рассматриваем на том, чтобы подойти к этому, чтобы выйти и воевать на технике, либо выходить для боевых действий непосредственно на тактико-строевых, тактико-специальных учениях, других многосуточных занятиях, он прежде всего должен пройти все это в теоретическом и, так сказать, в таком компьютерном, будем так говорить, и либо же в какой-то степени в лабораторном, тренажерном состоянии. Зачем тратить ему это ресурсы, лишнее время на объяснение в поле, что он делает неправильно, когда это можно объяснить непосредственно за тренажером, том или ином тренажере. Вот, у нас такие есть, допустим, вот построен большой многофункциональный глубоководный комплекс, в котором можно проводить все практические виды и специальных, выполнения специальных задач и инженерно-технических, вот, в том числе и максимально приближенных к боям, в том числе и в полной кромешной темноте, где можно и стрелять под водой, и штурмовать борт корабля, и спускаться с вертолета, и подниматься на вертолет, и создавать бурную, так сказать, горную реку с течением до 5 метров в секунду. И все это происходит обучение именно в этих условиях. А в глубоководной башне глубиной 21 метр можно пройти все основные специальные и технические задачи, требуемые для выполнения специалистом. И, естественно, когда после таких тренажерных средств, выходя для выполнения задач на открытую воду, естественно, все будет происходить очень грамотно, четко и правильно, уже заложенной с правильной структурой выполнения тех или иных задач.
Морская полоса препятствий, вот такое немножко меня завораживающее словосочетание. Что, вот, то есть это смоделировано море получается?
Да, да, это смоделировано не море, а движение на корабле, движение, соответственно, с корабля, и связанное то, что на воде, мы делаем на воде. А морская полоса препятствий, так как и все, какие полосы препятствий у нас есть, а у нас их порядка 8 полос препятствий, которые мы сделали, и преодолевая их, оно как бы акцентирует те или иные моменты, которые могут быть встретиться выпускнику нашего училища в ходе их боевой службы. Особенно в первое время, в первые вот годы их службы. Так как в дальнейшем оно уже все потом уже, они уже становятся профессионалами непосредственно в том месте, в которое они попадают. А для, куда они попадут, мы не знаем. Это во-первых. Во-вторых, у нас смена и поясов, и смена материков, там все оно вполне вероятно для выполнения задач. Поэтому он должен быть готов унифицированно в любой среде, в любом месте. Поэтому та же морская полоса препятствий не исключение. Угу. Все на ней тренируются.
А как-то моделируются, например, арктические условия с учетом того, что Россия возвращается в Африку, в Арктику активно, и там тоже приходится выполнять боевые задачи?
Да, это мы тоже рассмотрели и включили в программу обучения «Суровый север». Вот он, конечно же, наталкивает на то, что просто так одними шапками теплыми там не отделаешься. И оружие, и техника, все работает совершенно по-другому. Даже автомат может прекратить работать, если его неправильно подойти к его обслуживанию именно в этих широтах. Поэтому здесь нужно закладывать. Конечно, у нас нет возможности предоставить, чтобы все курсанты посетили Северный полюс. Но вместе с тем у нас морозы тоже не исключение для наших широт. И в эти дни тоже нужно использовать именно с хорошей точки зрения, чтобы каждую минутку вот этой погоды брать для обучения, как в этих условиях выживать, как в этих условиях готовиться. Потому что это подспорье, в другом случае даже зачем лететь на Северный полюс, когда при сильном ветре и 30-градусном морозе можно все это испытать с учетом нашей влажности и у нас в том числе.
А расскажите, пожалуйста, а зачем конюшня?
У нас не конюшня, у нас конный комплекс. Конный комплекс, предназначенный для обучения курсантов, в том числе и их вот непосредственно многогранности подготовки. И здесь сама лошадь – это большое, сильное животное, энергетикой сильной. И его рассматривать даже можно с разных сторон. Первое – это подчинение своей воле лошади, так как это она, так как и люди, у них строгое разделение. Кто вожаки, кто средники, кто отстающие. И лошадь с таким сноровым, таким вот сильным подходом, энергетикой, ее тоже нужно завоевать, и чтобы она почувствовала на себе седока. Это придает воину тоже силу определенную. Ну, а я уже не говорю для выполнения боевых и специальных задач в горной местности, в горно-лесистой, да, даже в других местностях, где требуется быстрое передвижение, когда у тебя нет там технических средств. А лошадь, она очень хорошо чувствует, и я лично не видел ни одной лошади с оторванными ногами. Вот, они чувствуют и минные поля, у них очень хорошее осязание, они чувствуют противника. Ну, и тот вес, который они на себя берут, мы, когда навьючиваем на них там до, грубо говоря, 100-120 килограмм, на себе такое количество боеприпасов и вооружения, оружия не унесешь. И лошадь для выполнения задач можно рассматривать. И командир, обладающий умениями, навыками именно управления лошадью, для него при принятии решения и при оценке, вернее, при оценке обстановки, принятии решения, конечно же, это будет влиять в том числе как дополнительное подспорье. Где взять лошадей, это второй вопрос. Но они могут быть везде. И их в том числе можно с собой брать, либо на той территории, в которой находимся. А вот уже второе, когда они у тебя есть, что с ними делать, когда ты на них не обучен. Поэтому это дополнительное подспорье для выполнения тактических специальных задач.
Ну, вот в свое время же, когда были кавалерийские войска у каждого государства в больших количествах, боевая лошадь, как правило, это потомок других боевых лошадей. Если не секрет, кто вам заводит лошадей? Это вот потомки заслуженных военных лошадей прошлого или это уже какие-то новые?
Вы знаете, у нас лошади хакасской породы. Они выносливые, они сильные, они, естественно, ну, они, может быть, не такие красивые, как скакуны, там, берем там тульских или там среднерусских, вот, но они, в том числе, они хорошо обучаемы, они выносливы, и на них вот мы проводим обучение. И, в принципе, если ты хахасскую лошадь умеешь как бы объездить, то всех остальных, я думаю, что проблем не будет.
Справишься уже с любой другой. Да. Анатолий Георгиевич, вот сейчас очень популярно то, что называется среднеспециальное образование. Как реализуется проект среднего образования на базе вашего училища?
Да, у нас этот проект идет с 1 сентября 2009 года. И на данный момент я скажу, что по большому счету это очень правильное решение, и оно себя оправдывает. Я вот могу сказать, что из нашего училища выпускаются очень хорошие высокопрофессиональные специалисты со средним профессиональным образованием в звании прапорщик, которые Многие из них уже с учетом дополнительного образования уже стали офицерами. И они тоже имеют право на то, чтобы расти и совершенствоваться. И хорошо образованный командиром, он является подспорьем для любой части. Вот, и в том числе вот всех специалистов, которых мы выпускаем со средним профессиональным образованием, они, мы их воспитываем именно в духе вот, воздушно-десантных войск с высокой патриотичностью. Вот. А учебно-материальная база у нас вот, очень хорошая. И то наследие, которое нам, нашему училищу досталось от бывшего училища связи Рязанского и бывшего Рязанского автомобильного училища, она очень хорошая. И мы ее сохранили и вот, даем специалистам по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта и специалистам сетей связи на то, что они себя оправдывают. И те отзывы, которые идут нам из войск, они только подчеркивают их грамотность и профессионализм.
Не так много времени у нас остается до конца эфира, но нельзя не затронуть тему парашютных прыжков. Вот поступил молодой человек, там, курсант, на каком году обучения он совершит первый прыжок свой?
Ну, так как у нас училище воздушно-десантное, поэтому они сразу же совершают прыжки. У них буквально
две недели. То есть, как пришли недели. На следующий день уже? Нет,
через две, буквально две недели, то есть, с учетом подготовки их по воздушно-десантной подготовке, они каждый учится укладывать себе парашют, доводит это до совершенства, учится действовать в воздухе, действовать в нештатных ситуациях, которые могут быть возникнуть в воздухе. И буквально на 10-14 день они уже совершают первый прыжок. И это тоже у нас традиции. После первого прыжка мы вручаем им значок и тельняшку. А третий прыжок они уже совершают, если первый, второй они совершают с самолета Ан-2, то есть малая военно-транспортная авиация, то уже третий, там, четвертый прыжок они совершают с большой самолета, самолет Ил-76. Это уже после совершения прыжка из этого самолета мы вручаем им голубой берет. Он становится уже полноценным десантником, способным десантироваться с любых видов военно-транспортной авиации.
А вот третий прыжок, он это тоже первый год или уже?
Да, да, это все происходит в течение 2-3 недель.
А сколько всего прыжков совершает курсант за время обучения?
Ну, у них программа в зависимости от специальности, специализации разные. Ну, усредненно мы берем, что около 50 прыжков за 5 лет обучения. Они совершают не менее 50 прыжков совершают. Поэтому это по их программе, по программе всех. Но есть часть специализации, которые еще переходят на управляемые парашюты и совершают прыжки на управляющих парашютных системах. Для этого у нас вот тоже построен хороший комплекс. Это непосредственно аэродинамическая труба, где нам позволяет уже каждого курсанта вот место как бы обучения это лишнего в воздухе, потому что один час работы в аэродинамической трубе приравнивается, грубо говоря, где-то к 20 прыжкам с парашютом. Угу. Вот. И каждый курсант проходит эту подготовку и понимает как бы уровень и достигает того уровня своего состояния положения в воздухе, чтобы оно было отцентровано и позволяющее ему грамотно чувствовать эту стихию полета. Потому что она не прощает. Малейшее отклонение от центровки приводит тебя к такому вращательному движению, что ты просто можешь потерять сознание.
А девушки тоже по 50 прыжков за время обучения?
Не менее 50 прыжков они совершают.
А скажите, пожалуйста, а вот с учетом того, что поступают к вам, да, там не только из школы, но поступают или, например, люди уже отслужившие, поступают там и люди, которым уже там по 26, бывает ли так, что поступает человек, которому уже доводилось прыжок совершать?
Да, у нас усредненно около 20% у нас поступает уже из войск, уже осознанно выбравшие эту профессию. И многие из них, конечно же, являются, служили в воздушно-десантных войсках, войсках специального назначения, морской пехоте. Вот. Поэтому они уже имеют за своими плечами прыжки. Ну и не только они, но и у нас очень хорошая молодежь, она патриотична. И многие ребята уже совершают в клубах ДОСААФ, либо же самостоятельно в других там каких-то платных, и они приходят уже с удостоверениями совершения прыжков, и это уже тоже как осознанный выбор их будущей профессии.
Слушайте, но все-таки одно дело ДОСААФ, а другое дело высшее воздушно-десантное командное училище. Вот, все-таки я думаю, что ощутимая разница между прыжками в ДОСААФ и у вас.
Человека нервно-психологическое состояние, оно одинаковое, поэтому если он уже совершил и сделал прыжок первый, это уже показатель его характера, его уверенности в себе. И, естественно, если он ДОСААФе совершил, это тоже большая заслуга его лично. А мы дальше уже начинаем его дошлифовывать и делать. Все равно у нас все категории, мы одинаковая программа и не рассматривают, есть у него 100 прыжков или же нету прыжков. Поэтому все проходят одинаково, начинают с точки зрения мы всех. Вот. А в дальнейшем уже, да, если он имеет склонности к совершению прыжков, то ему ничего не мешает, в том числе и быть парашютистом, то есть получать разряды по парашютному спорту и представлять честь училища на соревнованиях, состоять в этой команде. Это не запрещается. Главное, чтобы он хорошо учился и успевал. Это только личная его организованность, и это только приветствуется.
А максимальная высота, с которой приходится совершать прыжок вот во время обучения?
У нас максимальная высота до 2000 метров совершения прыжков. Это в том числе на управляемых парашютах. Десантирование с задержкой, открытие парашюта и десантирование на воду. Вот. Более высоко мы пока не рассматриваем этот вопрос, потому что это потом идет следующий этап подготовки. И такой, ну, я думаю, что пока в этом необходимости на данный момент времени нет.
Большое вам спасибо. К сожалению, подошло к концу наше время. Я напомню, что у нас в гостях был Анатолий Концевой, начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Большое вам спасибо. Меня зовут Алексей Дурновой. Это программа «Военный совет». И ровно через неделю мы снова в этой студии встретимся. Спасибо.
Военный совет.